Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобно-мученице Евдокии. В рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с композитором Антоном Висковым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об одном из родоначальников итальянского гуманизма эпохи Возрождения – Колюче Салютати. По учению гуманистов человек – должен стремиться к добродетели самой по себе. И это и есть путь счастья. Накормить голодного, посетить больного, утешить страждущего.
Да, путь добродетели – это путь счастья одновременный. И я позволю себе зачитать отрывок из работы Салютати о благородстве законов и медицины, где он и объясняет необходимость активной, деятельной жизни. Я, по правде сказать, смело утверждаю и искренне признаюсь в том, что оставляю с удовольствием и без зависти и возражений тех, кто воспаряет в сферы чистого умозрения, и всех других, восходящих к высоким истинам, только бы мне оставили понятие о человеческих вещах. Ты пребываешь в созерцании, чтобы я, напротив, мог обогащаться. Созерцай в свое удовольствие. Я же, напротив, всегда буду погружен в действие, направленное к высшей цели, чтобы всякое мое деяние было полезным и мне, и семье, и, что более важно, чтобы оно послужило для пользы моим друзьям и родине, а тогда оно может послужить примером и человеческому обществу.
Слова Салютати прям гимн гуманизму.
Да, можно сказать, гимн гуманизму, гимн деятельной жизни, а не уходу от общества, которое многие понимали как единственную правильную добродетель.
Таким образом, мы видим, что гуманисты выступали против современного им диалектического рационализма философии.
Попросту говоря, против голых умствований, простых рассуждений, против той схоластики.
Представителем которой, в частности, был и Фома Аквинский. То есть они выступали против томизма.
И многие-многие его ученики, последователи, современники. Не только томизм. Схоластика, как известно, сводится не только к томизму. Именно с эпохи Возрождения ведут начало те знаменитые иронические возражения в адрес схоластики. Чем они занимались? Например, такой самый известный вопрос: а сколько ангелов поместится на кончике иглы? К какой смысл в поисках ответа на этот вопрос? Поэтому такое философствование не нужно.
А гуманисты, как мы помним, были сторонниками деятельной философии, помогающей решить проблемы земной жизни.
И, главное, делающей самого человека счастливым. Вот можно ли стать счастливым от того, что я узнаю, условно говоря, что на кончике иглы помещаются, допустим, 5 ангелов? Ну, вряд ли. А если я помог стольким людям, и они ко мне пришли с благодарностью, что может быть выше этого счастья?
Мы сказали, что один из принципов солютати – это деятельный человек. А ведь деятельность непосредственно связана со свободой.
Ну, конечно. Вообще, быть деятельным чрезвычайно сложно. Гораздо проще ничего не делать. Поэтому это, безусловно, предполагает волевое усилие. А волевое усилие со времен еще Августина соединяется со свободой. Вспомним трактат Августина, вспомним спор Августина с пелагианами о главной проблеме – о свободе воли. Вообще сочетание «свобода воли» оно же кажется единым. Если есть воля, значит, есть свобода. Если есть свобода, значит, это предполагает какой-то волевой выбор.
Итак, из всего вышесказанного мы делаем вывод, что воля непосредственно, теснейшим образом, связана со свободой.
Безусловно, воля предполагает свободу. Я выбираю, что мне сделать. Я выбираю. Свобода предполагает выбор. Выбор предполагает наличие нескольких вариантов. Если я выбираю один из нескольких вариантов, то какой-то из вариантов должен быть лучше.
Вполне очевидно.
Да. То, что я сейчас сказал, это очевидно. Самое сложное начинается в том, а какой вариант является лучшим. Для христианина лучшим является тот вариант, который ведет к Богу. Для гуманиста лучшим является тот вариант, который делает человека счастливым. И, как мы уже недавно сказали, согласно гуманизму, делает человека счастливым нравственная, добродетельная, активная жизнь.
Которая также ведет к Богу.
Конечно, и здесь ранний гуманизм соприкасается с христианством. Поэтому волевое усилие – это всегда усилие к Богу. Это всегда трудное усилие. Поэтому это предполагает отказ от многого. Это предполагает, если можно так сказать, аскетику христианскую.
Но ведь гуманисты-то как раз и не признавали аскетику.
Знаете, аскетика бывает разная. С одной стороны, аскетика предлагает просто отказ. Отказ от еды, от семьи, от богатства, от общения с людьми, от удовольствия, развлечений и так далее. А с другой стороны, давайте зададимся вопросом, а зачем?
Чтобы творить добро.
Да, чтобы делать добро. А добро делать сложно. Гораздо проще любить себя, чем ближнего. Гораздо проще остаться дома, чем идти помогать людям. Поэтому делать добро всегда трудно. Поэтому делание добра всегда предполагает напряжение воли. Царствие Божие силою берется, и труждающееся восхищает его, сказано в Евангелии. Собственно говоря, по этому же пути идут ранние гуманисты. Так вот, есть один вид аскетики, аскетика отшельника, а есть другой вид аскетики. Понимаете, если человек идет помогать ближнему, он отказывается от своих удовольствий. Он фактически аскет. Если человек идет по грязи, в дождь, в другой дом помогать больному человеку, неважно, что на нем дорогие сапоги и шикарный плащ, и он перед этим вкусно поел, но он идет делать добро, которое не очень легко сделать. Деятельный путь, на котором настаивают гуманисты, он предполагает аскетику в смысле отказа от своих собственных удовольствий. Ничего не делать гораздо легче. Но через какое-то время человек понимает, что он зря прожил свою жизнь. А если я заставляю себя, сижу над книгами, занимаюсь наукой, медициной, помогаю людям, строю дома, принимаю важные законы, идущие на пользу государству, это тяжело, это очень тяжело. Иногда меня даже ругают за неправильно принятые законы, за не в том месте построенный дом и так далее, но потом люди меня будут благодарить. А я своей внутренней убежденностью в своей собственной правоте, в полезности моего дела людям, я все равно буду гораздо более счастлив того человека, который, как говорится, берет от жизни все здесь и сейчас. Вот настоящий аскетизм, по мнению гуманиста. Надо отказываться от себя во имя Родины, во имя ближних, во имя истины, во имя красоты, во имя добра. И при этом зачем ограничивать себя в еде, в одежде, в деньгах? Это только будет мешать мне в моих добрых делах. Чтобы пойти помочь больному, я должен быть, наверное, сыт, должен сам быть здоров. Наверное, должны быть хорошие сапоги, чтобы я мог в грязь пойти. Поэтому богатство помогает человеку делать добро. Это ложный, это неправильный аскетизм, я уверен, сказали бы гуманисты, отвечая на такой ваш вопрос.
Ну да, по мнению гуманистов, какой смысл раздать все свое имение, а самому стать нищим, больным и быть обузой для ближних?
И потом ничего доброго уже не сможешь сделать. Я думаю, что гуманисты здесь могли бы, опять же, привести в качестве примера притчу о талантах. Не надо зарывать талант в землю. Талант – это же те же деньги. Деньги нужно увеличивать. Чем больше у тебя денег, тем больше ты увеличить должен.
Следующий философ-гуманист, о котором мы поговорим, Леонардо Бруни. Писатель, историк, один из знаменитейших ученых, украсивших собой век итальянского возрождения.
Друг и ученик Колюче Салютати. Леонардо Бруни родился в 1370 или в 1374 году и скончался в 1444. Он также был политически очень активен, служил в Риме при папе, затем переехал во Флоренцию, где стал канцлером. А с другой стороны, много учился. Учился у Салютати, учился филологии и греческому языку у византийского специалиста Хрисолора. И это дало соответствующие плоды. Блестящее знание греческого языка позволило Леонардо Бруни перевести многие работы греческих философов и других мыслителей, неизвестных на Западе, прежде всего Платона, Ведь это кажется странным, но до эпохи Возрождения о Платоне знали только по пересказам. Единственный переведенный диалог – это был Тимей. Далеко не платоновский по содержанию.
И все это последствия 1054 года.
Да. Причина этому всем известна. Разрыв между Западной и Восточной церквями, между Византией и Римом. Разрыв был не только политическим, не только религиозным, каноническим, но и оказал огромное влияние на культуру.
Но ведь работы-то Аристотеля были известны.
Вы уже отмечали, что работы Аристотеля пришли на Запад через арабов, через Север Африки, через толкование Ибн Рушда, и переводили Аристотеля с арабского.
И лишь в эпоху раннего гуманизма начинается собирание греческих книг и делается перевод напрямую с языка оригинала.
Да, потому что, хотя общение западных и восточных священников на официальном уровне еще не существовало, но уже налаживаются культурные связи. Некоторые умные священники из Византии приглашаются в Рим, а они приезжают туда, естественно, с книгами. В Византии книги Платона и Аристотеля и других античных мыслителей существовали, были прекрасно известны.
Носителем греческого языка оставался Византия, и для западной латинской культуры он был практически недоступен.
Да, и вот мы уже назвали с вами две причины, по которой не знали Платона. Первая причина – не было работ из-за разрыва Запада и Востока. А с другой стороны, даже если бы работы и появились, их никто бы не смог ни прочитать, ни перевести. Потому что на Западе никто греческий язык фактически не знал. А зачем его знать? Библия, вульгата, каноническая, признанная церковью, существует. Величайшие отцы церкви – это кто? Безусловно, западная. Августин, Лев Великий. Зачем нам восточная? Зачем нам греческий язык? И в этом моменте тоже можно отметить важность вот этого ренессансного гуманистического движения.
Оно, образно говоря, перекинуло мостик между Западом и Востоком.
Да, и дало возможность Западу ознакомиться с работами Платона. И что, может быть, не менее важно, аутентичного Аристотеля. Аристотель переводится не с арабского, не с комментариями. Ведь на арабский язык они были переведены Ибн Рушдом, а перевод – это уже всегда толкование. Тот же Леонардо Бруни перевел такие диалоги, очень важные диалоги Платона, как Федон, Горгий, Федр, апология Сократа, Критон, его письма.
Аристотелевскую никомаховую этику.
Да, и его политику. Кстати, вот выбор. Обращайте внимание.
Этика, политика, история.
Безусловно. Не физика, не метафизика. Зачем нам созерцание? Зачем нам пустое познание природы? Этика и политика – вот что самое главное у Аристотеля. А также работы историков – Плутарха, Ксенофонта, Демосфена. И сам выбор этих работ показывает интересы Леонардо Бруни. И его собственные работы посвящены именно нравственным и политическим вопросам прежде всего.
И это отнюдь не удивительно, ведь сам он был церковным политиком.
Да, конечно, он же был канцлером, то есть занимал один из самых высоких постов в правительстве республики Флоренции. И перевод политики Аристотеля для него был, можно сказать, жизненно важным. И опираясь на идеи этого великого греческого философа Аристотеля, он стремился реализовать свои собственные идеи.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказ о Леонардо Бруни. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я представляю вам композитора Антона Олеговича Вискова. Здравствуй, Антон.
Здравствуй, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас получается скорее не интервью, а некая беседа. Ты не против, Антон?
Мне очень приятно.
Да, все-таки мы много думаем, и, может быть, именно в такой беседе что-то нам удастся придумать хорошее, новое. Вот расскажу тебе совсем недавнюю историю. Ну, не буду называть конкретное название, но недавно организовалась на FM-ной частоте радио, так сказать, компания, которая позиционирует себя как православную. В результате эта православная радиостанция отказалась от транслирования любой даже церковной музыки, даже классиков. Кастальского, Рахманинова и так далее, да, Свиридова. И гонит попсу и такой псевдо-русский рок, ну, как там, Макаревич. Поэтому, когда в Союзе композиторов зашел разговор о ней у меня с некими нашими общими товарищами, они меня спросили, а ты не знаешь, какой конфессии, так сказать, принадлежит эта радиостанция? Вот тоже вопрос культуры. То есть, к чему я все это клоню, Антон? Мне кажется, сейчас огромное количество людей, может быть, из самых искренних побуждений, которые держат руку на кнопке, а FM это все-таки большая, там полумиллионная была бы аудитория, они сознательно избегают музыки большой, и тем более музыки современной, потому что им кажется, а я уверен, что они ошибаются, что если они что-то подобное в эфир будут ставить, то они потеряют слушателя. То есть заранее предполагается, а, что слушатель не просто дурак, а клинический олигофрен. А второе, предполагается, что можно продолжать развращать народ, прикрываясь какими-то благими побуждениями. Вот твой комментарий хотел услышать.
Вот как раз последняя, по-моему, идея в тобой выражена, она, мне кажется, ближе всего подходит к сути подобных явлений, потому что здесь опыт многих конфессий, скажем, христианских, и протестантизм, и католицизм, он показывает то, что обращение к массовой культуре с целью привлечения паствы, прямое следствие вот этого является потеря этой паствы. Никогда с помощью низменных средств выразительности не удавалось проповедовать высокие духовные ценности. Если мы ставим задачу проповедовать высокие христианские православные ценности, мы не можем их проповедовать языком рынка, языком, скажем так, грубой плебейской попсы. Просто они не будут доходить в том виде, в котором они существуют. Они будут доходить в опошленном, в приземленном виде. А зачем они такие нужны? Ведь человека нужно поднимать, а наоборот его заталкивать обратно. И так все заталкивают, кто может. Ведь бизнес, он построен именно на снижении вкуса, на том, что человек обращается к таким, к каким-то низменным инстинктам. Только на этом можно заработать.
Ну, тебе ответят, что люди хотят попсы.
Я просто хочу сказать, что здесь что нужно, так сказать, народу, что нужно давать, какие ценности, какими средствами. Это нужно решать не народу, это нужно решать элите, то есть нам с вами, Иван Сергеевич. Это мы должны определять, какой язык, с каким языком и с какими посланиями мы будем обращаться к нашим слушателям. И мы в ответственности за это.
Ну, нам-то друг друга не в чем упрекнуть, я надеюсь. Мне приходилось даже целую радиостанцию создавать в свое время, Народное радио. И те, кто помнят Народное радио той поры, когда я там активно работал, эти 11 лет, классическая и современная музыка звучали там постоянно, современная академическая, я имею в виду, не рэп, не дай бог. И популярность-то была колоссальная. нас и говорили, и даже в наших частных беседах русские православные с русскими православными, что народишко наш совсем, выражение Георгия Васильевича Свиридова, опаскудился, вот, что, ну, нечего ждать, что если сейчас, не дай бог, война, то все будет ужасно. И вдруг мы видим рождение героев. Притом героев такого, я сказал бы, блинно-эпического типа. Ты разделяешь это мое суждение? И вообще, твой взгляд на будущее России? И еще, исходя из того, что ты был, ну, скажем так, последним регулярным собеседником Георгия Васильевича Свиридова, который был, как известно, не только величайший композитор, а и очень крупный мыслитель. Так получилось, что, ну, не буду сейчас сдаваться, почему, и я, и Алеша Вульфов, как он называл мои юные друзья, на тот момент общались с Георгием Васильевичем реже в последние годы его жизни, а ты стал фактически вот главным его, ну, собеседником. Случился Крым, а вместе с тем происходит жуткое давление, которое, наверное, можно назвать войной нового типа. Вот что ты думаешь обо всем этом, исходя из опыта философских и геополитических бесед с Георгием Васильевичем?
Дорогой Иван, мне кажется, что доживи Свиридов до сегодняшнего времени, он бы был рад. Он бы увидел, что нарождается новое поколение. Это удивительно, что Россия, благословенная территория, которая сама собой, несмотря на все сопротивление, на то, что каток постоянно ездит по асфальту и пытается закатать, но новые ростки, новые поросли, она появляется именно с осознанием своей исторической памяти, с осознанием духовной памяти. Огромный есть интерес. То есть вот этот генотип русский, русский духовный генотип, он сейчас проявляется в новом поколении. И это, во-первых, залог того, что Россия будет продвигаться вперед, вот, и залог появления новых личностей, которые будут определять этот путь ее развития исторический. Молодежь новая появляется, очень такая активная, как говорил Гумилев, пассионарная. Он вообще считал, что русский — это народ молодой, потому что...
Лев Николаевич?
Да, Лев Николаевич, у него возраст нации от 1100 до 1500 лет, а наша нация, то есть не древняя Русь, а именно русские с момента возникновения Московской Руси, ну, тут совсем немного, мы еще только начинаем. У нас еще все впереди.
Праведный, чьи судни
По Гумилёву все наши беды — это беды акматической фазы, то есть болезни роста, а не болезни смерти, да. Но он же говорил, Гумилёв, что если внедряется иногда хищный этнос со стороны и случается химера, возникает антисистема, в которой может погибнуть не до конца проживший свой срок этнос, да. Ну, честно говоря, так, наверное, Свиридов, мы говорили с ним об этом, он тоже был поклонником Гумилёва, что вот казалось, что да, нас химера сожрала, антисистема все подавила. Такие сплошные фигуры на Нотр-Даме, да. Казалось, что из-под Чубайсов нам уже не вылезти никогда, что эти, пометуя и об опыте Лжедмитрия со всякими сапегами, вот, и об опыте Петруши, который, кстати, чисто повторял реформы Лжедмитрия, об этом мало кто знает, но Лжедмитрий запланировал и начал осуществлять те же реформы, что и Петр в кавычках «великий». И пометуя об опыте кровных родственничков дедушки Троцкого и Ленина, вот, казалось, они уже оседлали нас полностью. И нет. Вот как это в музыке происходит? Как это происходит в твоей музыке? Напоминаю, что беседую с композитором Антоном Олеговичем Висковым, одним из самых востребованных композиторов современности. И я рад, что этот композитор принадлежит и к лагерю традиционалистов, и не стесняется этого, и к лагерю композиторов православных, и даже к лагерю композиторов церковных, потому что ряд сочинений Антона исполняется и в храмах, и в концертах, и в интернете. Хотелось бы, чтобы ты назвал, вспомнил какие-то те точки роста национальной идеи, явленные, может быть, в музыке, в музыкантах, в музыкальных коллективах, музыкальных и не только проектах. Ты ведь связан с какими-то медийными проектами и политическими.
Я по поводу востребованности считаю, что сейчас вообще вся музыка духовная, национальная, она сейчас востребована. Другое дело, что так вот сложилось, что у меня деятельность моя, работа, она связана с музыкальной практикой. Поэтому там постоянно приходится иметь дело вот непосредственно с аудиторией. Вот. И, конечно, это откладывает определенный отпечаток на характер того, что пишется. Но помимо, так сказать, вот нас с тобой, огромное же количество сейчас пишется потрясающей музыки. Вот в интернет посмотришь, архив Тараканова, огромное количество. И Клирос такой есть, специальный сайт, посвященный современной русской духовной музыке. И не только современной. Там огромное количество современной, очень интересной музыки. Вот, поэтому сейчас и в храмах исполняется, пишут регенты очень много. Современные регенты. Немного меньше на концертной площадке, потому что вот после 90-х годов, в общем-то, очень сильно пострадала у нас система музыкального образования, консерваторского, институтского тоже. Вот. И у нас сейчас почти нет, вот, скажем, так сказать, крупных каких-то исполнителей с ярко выраженной русской национальной направленностью, как был Светланов. А таким вот, как есть сейчас Федосеев или Юрий Симонов, вот у нас, собственно говоря, вот больше дирижеры, например, заняты, так сказать, западной музыкой. Очень много. Вот сейчас замечательный Владимир Юровский стал во главе госоркестра. Ну, нельзя сказать, что вот он, как Светланов, будет делать антологию, вторую антологию русской духовной музыки.
Ой, очень, очень ты острую тему ты напоминаешь, Антон. Но я все-таки свое чуть-чуть вплету лыко в эту строку. Да, это очень горько для народа. В свое время, когда говорили, там, большая музыка, академическая музыка, классическая музыка, современная классическая музыка, вспоминались кто? Те, кто был на слуху? Шостакович, славянин, кто бы что ни думал, Шостакович, славянин, Прокофьев, славянин. Кстати, выросший на Донбассе, это мало кто знает, это великий композитор Донбасса.
Аэропорт имени Прокофьева.
Да, между прочим, вот вокруг которого... Ну, это даже не хочется сейчас говорить. Вот. Люди знали Свиридова, может быть, даже лучше предыдущих тех. Люди знали, начинали узнавать уже Гаврилина, вот, Анюта. Я же сужу по... Люди знали певцов Александра Ведерникова, заявки, Евгения Нестеренко, Ирину Архипову. Да, Светланов, Евгений Федорович, конечно, да. Это люди русские, это люди православные. И кого теперь, вот в наше время, знают люди? Ростроповича знают, да? Там, хотя он вообще композитором не был, это просто бред какой-то. Я спрашиваю, каких вы знаете современных композиторов? Ростропович. То есть что делает пропаганда с мозгами, да? Вместо дирижеров у нас... Гринштейн, вот сейчас Юровский, там какие-то еще целый ряд, и так далее, и так далее. Если мы покопаемся в известных пианистах, даже хоровых дирижерах, струнниках, мы увидим ту же картину. Не дай бог, не поймите меня неправильно, я ничего против не имею. Эти музыканты, включая Ростроповича, Юровского, там, Гринштейна и так далее, Конторовича, как правило, музыканты высокого класса. И, кстати, такого рода музыканты всегда были и в Советском Союзе. Достаточно вспомнить того же Гилельса, плеяду Коганов, Тевлина. Никто против них ничего никогда не имел. Но мне бы, конечно, может быть, эгоистически, хотелось бы, чтобы и направление Светлановых и так далее тоже продолжалось. Вот, что ты по этому поводу скажешь?
Нужно сказать, что вот это русское национальное направление в советскую эпоху, оно поддерживалось и пропагандировалось не только этнически русскими музыкантами. Достаточно сказать Натана Рахлина, Гаука, Самосуда, Небольсина. Это все люди, которые огромный вклад внесли именно в развитие русского национального искусства. А сейчас... К сожалению, вот поддержка со стороны крупнейших исполнителей русского национального искусства, скажем, творчества Свиридова, кроме Федосеева, частично Гергиева, ну, я называю симфонических дирижеров, конечно, вот те люди, которые остались, которые работали со Свиридовым, такие как Минин, они всегда будут исполнять Георгия Васильевича. Среди певцов очень много, молодежи. А вот симфонистов... таких, которые мы могли исполнить. Да, ну, Саша Ведерников еще, вот, Александр Александрович Ведерников иногда приезжает, исполняет свиридовские программы из своего, так сказать, прекрасного далека.
Да, но он сейчас не на виду в России, не на виду. Лазарев был прекрасный дирижер.
Он иногда приезжает, да,
сюда. Александр Лазарев, где он, что он, я даже...
Вот сейчас был концерт в филармонии, он делал, да, концерт. Вот, но, тем не менее, вот хотелось бы, чтобы дирижеры современные больше уделяли внимание русской национальной музыке, поскольку она в России, мне кажется, сейчас наиболее востребована. Конечно, прекрасны программы и Шомберга, и Малера, и Цимлинского. Это все интересная современная музыка, но делать как-то акцент только на ней в России, мне кажется, не совсем правильно. Все-таки нужно смотреть шире и в первую очередь пропагандировать творчество Мисковского, пропагандировать творчество Глазунова, Липунова. Огромное количество композиторов, которые хочется услышать в залах, а нельзя, потому что их нету. Вот, например, я захотел услышать Хованщину вживьем в Москве. Оказалось, ни в одном театре не идет Хованщина. Это печальный факт такой. Ни в какой-то редакции ни Шостаковича, ни Римского-Корского. Это неправильно.
стук под оконце, уши обрек в звенящие колечко. Вспомни, припомни,
беседовали мы сегодня с Антоном Висковым, русским композитором. Спасибо, Антон.
Спасибо.
Всего доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказы про старого кормщика Ивана Рядника. Рассказ «Диковинный кормщик». Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый искусный мореходец Рядник не стерпел. — Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается, как пьяное? Кормщик ответил: — Это не от нас. Человек не может спорить с Божьей стихией. «Сроду не слыхал такого слова от кормщика», — говорит Рядник. «А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?» «Годов 10-12», — отвечает тот. «Что же ты делал эти 10-12 лет?» — гневно вскричал Рядник. «Бездельно изнурил ты свои 10-12 лет!»
Рассказ, вопрос и ответ. Дружина спросила Рядника: «Почему на зимовье у мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал, а здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном?» Иван Рядник рассмеялся: «Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье. Здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки».
Рассказ «Павлик Ряб».
При Ивановой дружине порядника был молодой ребенок Павлик Ряб. Он без слова кормщика воды не испевал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день. Однажды зимним делом посылает рядник Павлика с Ширшевки гостров. Второй-ки к седлу положил хлебы житные. Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит, житники не тронуты. Он говорит, у кого из кигостровских-то обедал? Приглашали все, а я коня пошел поить. Почему же отказался, если приглашали? Потому что у тебя, сударь, забыл о том спроситься. Ну а свой-то хлеб по что не ел? А ты, сударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что Павлик ешь. Рядник, помолчав, проговорил. «Ох, дитя, велик на мне за тебя ответ будет». Рассказ «Рядник и Тиун». Какое-то лето кормщик Иван Рядник оставался дома в Ширше. Его навещали многие люди, и я пошел по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет Тиун из Холмогор. Он хотел знать мнение рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами. При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону. Когда Тиун ушел, я выговорил ряднику. «Как ты, государь, Тиуна принимаешь? Будто из драки выскочил. Ведь Тиун-то подивит». Рядник мне отвечает. «Пускай девит, когда охота». Потолковали мы о деле. А на рубахе, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю. Иван Рядник говаривал. «Делай уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным. В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче, и люди там лучше. Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведение с каждым. А с хорошими людьми не будет ли тебе в 100 раз труднее?»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.